Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья, поздравляю всех с новым старым Рождеством. Слава Богу. Давайте прочитаем из Священного Писания, из Евангелия от Луки, из первой главы текст, и потом текст будет из Евангелия от Матфея. Вот два таких текста. Как уже первая глава, как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Итак, Луки 1 глава, с 1 по 4 стихи. И прочитаем еще из Евангелия от Матфея, из 1 главы, совсем маленькую часть 18 стиха. «Рождество Иисуса Христа было так». Аминь. Что мы делаем, когда приходим на празднование Рождества? Я отметил три вещи. Первая вещь – мы вспоминаем события. Ну, сначала свидетельство Захарии, потом свидетельство Марии, потом рождение Иоанна Крестителя, потом все события, связанные с Иосифом и Марией, прежде рождения Иисуса, потом Рождество, пастухи, волхвы, избиение младенцев, Египет и возвращаются в Назарет. Вот это первая линия, которая обычно у нас всегда бывает в голове, это события. Ну, вот я еще, может быть, упустил принесение во храм. Второе, что мы делаем? Второе, мы стараемся уяснить смысл этих событий. И обычно берем каждое из этих событий по отдельности, исследуем, что-то берем для себя. Это наша вторая работа, которую мы обычно делаем, когда празднуем. Что еще третье? И третье, мы задаем вопросы. Ну и что же нам сегодня говорит Рождество? Вот мне сегодня хотелось бы эти три вещи совместить в одной проповеди, в одном рассуждении. События, смыслы и наше применение. Два евангелиста рассказывают нам о Рождестве Господа Иисуса Христа. Лука и Матфей. Лука рассказывает для язычников, Матфей для евреев. Но я хотел бы сейчас обратить внимание на то, с чего начинает евангелист Лука и что является одновременно относящимся и к тому, что говорил Матфей. Лука говорит: «Я хочу, чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Вот что такое твердое основание? Оказывается, получается, что все Евангелие от Луки – это рассказ о твердых основаниях христианской веры. Что такое твердое основание христианской веры? Вот это мой сегодня первый вопрос. Потому что, когда мы подходим к празднику Рождества, нам хочется не просто перед глазами себе представить эти события, а увидеть некоторые твердые основания веры, в которой мы стоим. Нам же смыслы нужны. Нам же нужно потом эти смыслы как-то применить в ситуации 21 века. Мы же не просто в музей пришли. В Библии что такое твердое основание? Ну, сразу же возьмем и ответим коротко. Но это, наверное, вероучение. Наверное, вероучение, наверное, божественное откровение. Вот это и есть твердое основание, правда, да? Во что мы верим? Ну вот символ веры существует. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца, неба и земли и так далее. А как эти основания появляются в жизни людей? Вот вопрос. А смотрите, сегодня уже упоминалось, что 400 лет до Рождества Иисуса Христа Бог не давал откровения. Небо молчало. Люди жили. Вот примерно так, как мы живем. Вот 2000 лет, ну, 1900 лет Бог молчит. Он не дает откровения такого, которое давал через пророков, которое давал через апостолов, да? И мы сейчас только применяем то, что однажды услышали, правда? Истолковываем и применяем, истолковываем и применяем. 400 лет до Рождества Христова такая же была ситуация. Еврейский народ истолковывал и применял пророчество или закон. Ничего нового не было. И вдруг приходит целый десант ангелов. Ангел Захарии, ангел Марии, ангел Иосифу. Да несколько раз, помните, да, и когда она беременна, и когда они идут в Египет, и когда они выходят из Египта, да, вот. И ангелы еще являются пастухам, что такое необычное, и для чего-то это нужно. Почему ангелы никуда не приходили, никому не являлись 400 лет, вдруг являются? Почему у нас сейчас с ангелами тоже как-то нечасто бывает? Что это такое? Я хотел бы вот на что обратить внимание. Людям, которые живут на земле, для их веры очень важно знать, что это Бог поворачивает колесо истории. Кто дерзал, когда до прихода Иисуса Христа сказать, что Бог простит нам грехи ради Сына Его. Кто мог сказать? Ну, есть, конечно, пророчество Исаии, но это надежда. А вот тут это совершилось, и теперь вот каждый из нас молится днем, ночью, в любое время, когда мы молимся, мы говорим: «Господи, благодарность Тебе за то, что Ты умер за наши грехи, простил нам». Кто повернул колесо истории? Мы? Богословы? Люди? Церковь? Нет. Бог. А смотрите, как интересно, в книге «Деяния апостолов». Вот они уверовали, вот они живут в Иерусалиме, а для того, чтобы пойти и проповедовать язычникам, нужно, чтобы с неба явился сосуд, Петр увидел его и говорит: «Господи, я никогда ничего нечистого не ел». Бог говорит: «Закали и ешь». Это опять Бог повернул, и теперь можно общаться с язычниками. А помните, как призывают Варнаву и Савла? Тоже они молились с постом, и Бог вдруг говорит: «Отделите мне!» И отсюда начинается проповедь язычника. Твердые основания – это то, что не мы сами люди провозглашаем, не мы решаем, а это то, что открывает людям Бог. И вот наша вера, она стоит на том, что Бог сказал, утвердил, и что можно положить в фундамент нашего духовного состояния. В событиях Рождества есть некоторые твердые основания. И вот давайте мы их, ну, бегло пройдем, не сами события, события мы с вами знаем, я уже о них сейчас вспомнил, а основания. В Евангелии от Луки, в первой главе, мы читаем вот какую интересную вещь. Когда пришел ангел к Захарии, отцу Иоанна, крестителя будущего, он сказал ему, 1 глава, 17 стих. Он, то есть Иоанн, предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Давайте остановимся, подумаем немножко, что здесь за основание такое? У евреев была весьма хорошо налаженная духовная жизнь. Их великий царь, который воцарился 15 лет, а процарствовал до 60, за этот большой период, это был Ирод Великий, имя Ирод означает «герой». Он выстроил великолепный храм. В это время бурлила религиозная жизнь. Великие учителя того времени, Шимаия, Гамалиил, Гилель, это вот все то, что наполняло смыслом религиозную, духовную, богословскую жизнь еврейского народа. В это время были и целые религиозные движения. Вот мы слышим фарисеи, саддукеи, ессеи, в Кумране, там кумраниты. Это люди, которые были неравнодушны к Богу. Они что-то делали. Это не был пассив. Однако, что говорит ангел? Ангел говорит, что для прихода Мессии нужно приготовить народ. Получается, мы должны сейчас сделать вывод, что все то состояние, в котором они находились, это не была приготовленность. Да? Вот что интересно. Оказывается, вот эта обильная духовная жизнь израильского народа не была приготовленностью к приходу Мессии. Это очень важно для нас. И в чем должна была состоять эта приготовленность? Возвратить образ мыслей праведников. Так я сейчас прочитал. Оказывается, пред Богом очень важно, чтобы народ правильно думал, себя воспринимал, Бога, себя пред Богом. Великий Божий пророк Исаия в 12 главе, после того, как рассказал, какие наказания Господни постигнут народ израильский, изнутри будут большие страдания, притеснение бедных, неразбериха в государстве, лишатся ума правители, кроме того, будет очень сильное внешнее давление со стороны Самарии, северного израильского царства, со стороны сирийцев, потом придут ассирийцы, потом придут вавилоняне. Вот этот весь ужас должен пройти, и знаете, что в конце? И в конце изменится образ мыслей еврейского народа. А знаете, он будет в чем состоять? Господь – наша надежда. Мы всецело зависимы от Него. Если нужно жить, то только пред Ним и для Него, и с Ним. Сколько для этого нужно было пережить еврейскому народу, чтобы прийти к этой простой мысли? Мне рассказывали как-то братья о том, как проповедовали в послевоенное время в наших церквях бывшего Советского Союза, тогда он не бывший, был нормальный Советский Союз, а собирались верующие, Евангелие надо было еще найти. Кто-то открывал, читал Евангелие, люди плакали и каялись. Ни проповедей, ничего, ни богословия никакого особого. Настолько настрадался народ за время атеизма, за время гонений. Настолько народ настрадался, настолько хотелось Господа, что не нужно было много слов говорить. Это все вошло в образ мышления этого послевоенного поколения. Друзья мои, интересно, что перед приходом Иисуса Христа что-то было не то в мыслях евреев. Что-то не то. У них стоял храм, а недалеко от храма ипподром. В храм сходил, потом пошел на скачки и выиграл деньги. Понимаете? И тут же театр стоял, потому что Ирод угождал римскому императору, и он сделал современный город Римской империи. И вот людям, евреям, нужно было разрываться между этими ценностями. Был Господь всецело центром их жизни? Нет. Нет. И поэтому и говорит ангел, возвратить непокоривым, обратить сердца отцов к детям, детям к отцам и так далее. То есть, чтобы произошло изменение, чтобы пред Богом люди заняли правильное положение. Давайте посмотрим, что дальше происходило. Дальше происходила очень интересная вещь. Праведный человек Захария, о котором вот евангелист пишет, он говорит, что он был праведный, и жена его праведная, да? Ну, праведный же, да? Праведный. А он почему-то вдруг не доверился Богу, стал немой. А вам не кажется, что это тоже образ мыслей? А? Есть люди, которые соблюдают все религиозные вещи, а довериться Богу не могут. Очень страдают, что пенсия маленькая. Очень страдают из-за того, что работу приходится искать, и никак не знаешь, будет ли она в следующем году. И даже такое слово сейчас появилось, депрессия называется. Вот. И люди находятся в этом состоянии. Это что, образ мыслей праведников? Ну нет. Хотя можно ходить в церковь, читать Библию, много чего хорошего делать. Очень интересная фигура Марии. А вот эта женщина, эта девушка, она по-другому отреагировала. Вот у нее какой-то образ мыслей праведников. Она ничего не понимает. Она говорит, как я могу родить ребенка без мужа? Но да будет по слову твоему. Ну, раз Господь сказал, значит, он же знает, что говорит. Вот это есть образ мыслей праведников. Понимаете? И поэтому совершенно не важно, сколько врагов, сколько проблем. Богу все возможно. Наконец, после немоты заговорил Захария. И вы знаете, что он говорит? Это еще одно интересное, твердое основание для нас, для нашего рассуждения. Семьдесят седьмой стих первой главы. «Ты наречешься пророком Всевышним, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их». Это говорит тоже пророк. Про него написано, что он исполнился Духом Святым и пророчествовал. Как ни странно, тема спасения, она не новая. Как только поработят какой-то народ, сразу всем хочется спастись. Как только болезни, хочется спастись. Израиль был в этом состоянии, когда он был оккупирован римскими войсками. Сикарии, зелоты, они организовали террористические отряды, и они терроризировали римлян. И народ тоже терроризировали тех, кто был покорен римской власти. И ожидали в Иерусалиме люди прихода Мессии. Чего ожидали? И Захария говорит, по избавлении от врагов наших небоязненно служить Богу. Вот люди чего хотели? Вот сейчас мы, наконец, освободимся от атеизма, от капитализма, от чего-нибудь еще, освободимся, и вот тогда небоязненно будем служить Богу. Заметьте, да, мы от атеизма освободились, в капитализм впали, но возможности новые появляются, однако служить Богу совсем не означает, что мы автоматически будем служить Богу. Но я не на это хочу обратить внимание. Я хочу обратить внимание на то, что же ожидали разного спасения. И вот нужно было в умах людей, в сердцах их посеять мысль, это Иоанн должен был сделать, креститель, что главная их проблема – спасение от грехов. Но мне кажется, если человек читает закон Моисеев, ходит в синагогу, он все время про грехи и думает, правда? Помните, два человека пришли в храм помолиться. Один говорит: «Я благодарю тебя, Господи, что не таков, как прочие люди». Второй бил себя в грудь: «Помилуй меня». Ну, правда, все время про грехи речь идет. Я думаю, там все время про грехи говорили. Чего же не хватало? Что было в народе такого, почему он не мог принять Мессию? Что было в состоянии народа, почему Евангелие не могло лечь на добрую почву? В Евангелии от Марка, 1 глава, 15 стих, написано: «Исполнилось время, приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Покаяние всегда связано с грехами. Если люди не чувствуют себя виноватыми, нужно им спасение. А чего спасаться-то? И вот тогда, получается, идет спасение по линии здоровья, идет спасение по финансовой линии, идет спасение по политической линии, да? Еще по какой-нибудь линии, может быть, по психологической линии, по психотерапевтической линии. Ну, много всяких спасений может быть. Только нет спасения по линии избавления от грехов. А вот пророк Исаия, о котором я сегодня говорил, он говорил в 53 главе, что вот этот отрок, он грехи на себе понесет. Зачем нам нужно, чтобы ты грехи нес? Друзья мои, вот позвольте, я сейчас сделаю некоторый мостик в наше время. Наше время чем-то очень похоже на время перед приходом Мессии. 2000 лет народ готовился, народ израильский готовился к тому, чтобы принять Мессию. От Авраама до Иисуса Христа примерно 2000 лет. Это приготовление состояло в приготовлении сердца, в понимании жизни, в образе жизни таком, что Бог составляет ядро твоего бытия. Вот что такое было приготовление. Потому что Бог не будет ничего говорить людям, пока они не возжаждали Его. Бог молчит, когда Он не нужен. Прошло 2000 лет со времени прихода Иисуса Христа. Европа, Северная Америка, а потом и весь мир проевангелизированы. В основном проевангелизированы. А интересно, а людям вот этой планеты по какому поводу нужен Бог? Скажу. Чтобы после смерти не мучиться, а где-то быть в хорошем месте. Правда? А еще для чего? Это очень похоже на еврейского мессию. Правда? Правда? Мессия нужен, чтобы нам было хорошо. Еще для чего нам Бог нужен? Но еще Бог нужен сейчас нам, чтобы решать наши сегодняшние проблемы. Правда, да? Ну, помолился, и у тебя работа появляется, здоровье. Ну, ты как-то выживаешь в этой жизни, да? Нужен такой Бог? Ну, конечно, нужен. Еще зачем Бог нужен? Ну, политики говорят, ну, еще Бог нужен для того, чтобы народ не восставал. Ну, они тогда смиренные такие, им хорошо управлять. Еще для чего нужен Бог? Еще, наверное, Бог нужен для того, чтобы в душе был покой. Да? Такая психотерапия. помолился, и спокойно у тебя на душе. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Пословица говорит. Или стихи. Друзья мои, это то, чего хочет Бог, нет? Это Он именно этого состояния сейчас ожидает от народа населения? Это такого Мессию Бог хочет, чтобы люди ждали? А? Мне кажется, что-то не то. Что-то не то. Люди погружаются в религию, она для них сейчас как фастфуд. Вы знаете, как в Макдональдсе. Вредно, а красиво. Вот хочется сегодня иметь быстрое решение проблем. Как телевизор включил, и можно не думать. Успокаиваешься. Это Бог? Знаменитая протестантская Америка закрывает храмы. Европа сегодня борется за то, чтобы было на что храмы содержать, потому что народ перестал туда ходить. И знаете почему? Люди в душе своей не получают настоящего ответа на запрос души, на боль. И они начинают, кто в восточные религии, кто в какие-то изыскания идти, кто-то вообще от Бога уходит. Человеческую душу может насытить только Бог. Мы сотворены по образу и подобию Божьему. Метется дух наш, пока не успокоится в нем. И вот когда нет правильного отношения к Богу, катастрофа. И Бог хочет утешать сегодня страждущих. Бог хочет помогать сегодня людям, больным и нуждающимся, но тем, кому нужно истинное восполнение здоровья человеческой души. Не просто праздники. Вся Европа шумит. Merry Christmas, веселого Рождества. Мы тоже с вами любим колядовать, на горках кататься, что-нибудь. Но разве это Рождество? Рождество – это тогда, когда мы понимаем, что мы пред Богом грешные, а Он нас спасает. А? Вот же в чем смысл. И пока народ не видит, что проблема здесь в душе, ничего не будет. И вот строятся храмы, их много строится. Но у нас пока строят, там закрывают. Но дело-то в другом. Дело в том, а народу нужен вот Бог. И вот это вопрос. И вот кажется, что именно это сегодня является одной из самых больших нужд людей. Это то, на что Бог сегодня посылает церковь, проповедовать Евангелие. Это то, над чем трудится Дух Святой. Он обличит мир о грехе, о правде, о суде, но через нас, проповедующих. Пока в народе не рождается жажда по спасению, Евангелие бесполезно. Я удивился, приехали братья из Западной Украины, говорят, знаешь, у нас там что-то очень похожее на то, что было в 90-е годы. Народ валом валит в церкви. Это эти вот западенцы. А те, которые в районе вот этого конфликта на Востоке, а тут и с одной стороны фронта, и с другой церкви наполняются. Ну, мы понимаем, почему, да? Потому что спасение связано просто с вопросом жизни. Воды нету, кушать не хватает, да? И тогда только Ты, Господи, нам поможешь. Но, дорогие друзья, получается, что не богатство религиозной жизни – суть нашего состояния, а вот этот образ мыслей праведников, когда мы ходим пред Ним, благовеем пред Ним, ищем Его и доверяемся Ему и понимаем, что мы люди грешные, нам нужно прощение грехов постоянно. Я помню старые молитвы старых верующих. Знаете, с чего начинали? Только начинают молиться сразу: «Господи, благодарю Тебя за то, что Ты простил мне грехи мои. Благодарю Тебя за то, что Ты избавил меня от этой ноши греха». Иногда слышу другие молитвы. «Благодарите, Господи, за работу, за природу, за детей, за все прочее. А грехи? Ну, Христос же умер за мои грехи. Чего, сколько раз можно про это говорить?» И когда в душе нету вот этой открытости к пониманию, кто я пред Богом, друзья мои, что-то не то. И вот я удивляюсь, но именно эти вещи акцентирует евангелист Лука. Именно он об этом говорит: дать народу уразуметь спасение в прощении грехов. А? Это же очень важно, правда? Это очень интересно. Это то, что сегодня может пригодиться. Нам, которые прожили 2000 лет после Рождества Христова, рухнул атеизм. Народ пришел в церковь, а потом ушел. Потому что народу нужна не церковь, а правильные отношения с Богом. А правильные отношения с Богом может проповедовать только такая душа, которая сама находится в этих правильных отношениях. И вот поэтому-то мы и вникаем в это Писание, поэтому для нас так важны эти твердые основания, чтобы сейчас себя проверить, поправить свои светильники, да, помазать глазную мазью глаза наши и пред Богом быть такими, какими мы должны быть. Вот тогда мир уверует. Повторяю, судя по Марку 1:15, Евангелие приходит для тех, кто покаялся. Когда нет слезы покаяния, Евангелие не ценно. Оно человеку не нужно. Господи, как интересно! А? Как интересно! Оказывается, вот все, чем занимается церковь, важно, полезно, хорошо. Богословие, учеба, религиозные там эти движения, богослужение, все это важно. Но если душа не осознает себя грешницей, если не благоговеет пред Богом, если ей не нужен Бог как ответ на все проблемы, вот это все вторичное. Это все не такое важное. И вот поэтому у нас сегодня праздник, у нас сегодня веселье. Надо говорить: веселого Рождества, ура! А, друзья мои, а мы говорим: Господи, как хорошо, что Ты занялся приготовлением человеческих сердец. И самое главное не то, что Христос родился, а то, что народ приготовился. Если народ не приготовился, то Христос не нужен. И давайте я приведу примеры. Итак, твердое основание. Что же получается дальше? Кто же увидел Мессию? Ну, Мессию увидел старичок в храме. Ему Господь сказал: ты не умрешь, пока не увидишь Мессию. Вот этот был человек, близкий Господу, его Господь утешил. А вы помните, что сказал Симеон? Он сказал очень важные вещи. Он говорит: сей лежит нападение и восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу. Это все твердое основание. Это все из этого самого вот Евангелия. Что же там такое? Друзья мои, оказывается, люди все время стараются вытеснить Бога на периферию жизни. Во времена Исаии Бога вытеснили на периферию жизни каким образом? У них были праздники, а пророк говорит от лица Господа: беззаконие и празднование. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши, тогда придите и рассудим, говорит Господь. Оказывается, люди устроены так, что они и веру делают привычной, и Бог начинает людям служить. Помните, как это было в истории Каина, когда он Богу подарок, а Господь ему благословение? Зачем каяться, как Авель, приносить кровную жертву? Ну, Бог же поможет. И вы знаете, такая же штука, как я сегодня уже говорил, стала во времена перед приходом Иисуса Христа. Все есть, а Бог не трогает сердце. Жестокие люди. В чем-то другом видят смысл и ответы. Вот старичок этот вот так вот услышал. Кто еще услышал? Анна пророчица. Она тоже почему-то услышала. Ну вот отдельный человечек. А где же те, которые знали, что он должен родиться в Вифлееме, Ефрафа, которые дали совет безбожному Ироду? Где они? Правда? Они все знают, но они же не хотят лишиться работы. Помните, священники, книжники? Вот как интересно. Оказывается, нам по нашей человеческой природе очень хочется, чтобы Бог был, ведь и бесы веруют и трепещут, но чтобы Бог был удобный. В наше время Бог удобный – это вот что. Для многих стало за подвиг сходить в воскресенье в церковь. А знаете, что говорят? Ну, я же работаю. Я же работаю. Я же семью обеспечиваю. А скажите, пожалуйста, а что это оправдывает, что ли? А по-моему, Бог с нами все время, везде, всегда. А мне один тут брат рассказывает, говорит, в советский период мы никогда не отдыхали больше 3 дней. Если было 4 дня выходных, то в счет праздников присоединяли. Сейчас мы гуляем долго-долго, но попробуй пригласи брата или сестру на пол отпуска поехать в другой город, поблаговествовать, потрудиться. Ты что, я заморился. Потом у меня же путевка в Египет, в Турцию. Слава Богу, Господь все эти путевки сейчас отобрал. Вот. Но, друзья мои, смотрите, как интересно. Мы вообще просто перестали понимать, что мы Бога потихонечку вытеснили на периферию жизни. Братик, ты слово читаешь? Брат, ты знаешь, занят вот так вот. А вы в семье Слово Божие читаете? У вас есть семейный жертвенник с детьми? Ну, брат, ну ты понимаешь, ну я гастарбайтер. А что значит? А гастарбайтер 2 раза больше должен работать, чем москвич. Не могу. А ты чего, москвич? Ну, ты знаешь, ну как-то мы всегда с женой молились по отдельности. Ты представляешь, как это трудно начать молиться с женой вместе? Это очень трудно. Это такой подвиг. Мы каждый в свою комнату идем и там молимся. Я это привожу как примеры. Постепенно наша жизнь начинает Богу диктовать свой ритм. Не Бог, не мы его ищем, а вот мы ему диктовать начинаем. И естественно, что прямо такие напрашиваются аналогии, что, оказывается, ответы времени Иисуса Христа – это наши ответы. Покайтесь! О, как здорово! Да? Вот нам и Рождество. Это не просто веселье, не просто горки, не просто елка, не просто веселье и подарки, да? А это вникание в образ жизни тех людей, что их тогда тревожило, куда им нужно было идти. Дорогие мои, слава Богу! Слава Богу, что Он не предоставил наше спасение в наши собственные руки. Слава Богу, что Он посылает Иоаннов Крестителей, Гитлеров, Сталиных, каких-нибудь еще ИГИЛ, атомные бомбы, всякое прочее. Потому что мы же сами с собой не справимся, правда? И вот тогда трудится над нами Господь, и тогда пробуждается наше сердце, и тогда вдруг Писание начинает нам что-то говорить. Там давно написано, а только мы его не искали. А вот скажи тебе, что тебе осталось жить полгода, еще неизвестно, как операция закончится. Правда начинаешь по-другому себя ощущать? У меня была такая история, у меня что-то рука болела, и послали на обследование, говорят, вы знаете, у вас, кажется, рак. Ну, я думаю, ну конечно, отрежут, ну, жить-то можно. А все равно, раз рак, я стал просчитывать варианты, а что, если я не встану с операционного стола? И вот когда ты начинаешь думать про то, вот по-серьезному, как будет дальше жизнь, ну, такая духовная жизнь начинается. Дорогие мои, слава Богу, что у нас есть твердые основания. Это Бог сказал. Друзья мои, это Бог сказал, нам нужно для Евангелия приготавливаться. И спасение наше в прощении грехов. И нам нужна вера, простая вера, вот как у этой Марии. И тогда Господь не замедлит. Он вам целый десант ангелов посылает. Дух Святой приходит, вразумляет, открывает, жизнь делает счастливой и радостной. Ну, я не знаю, я вас порадовал или нет, сегодня все-таки Рождество или нет, или у меня все трагично вышло. Друзья, ну, слава Богу, слава Богу. Аллилуйя. Аминь.